Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. И первый тайм нашего спортивного вещания на радио «Спутник». Мы поговорим об интересных и совершенно разнообразных темах. ЦСКА намерен добиваться участия в Евролиге баскетбольной в следующем сезоне. Между тем, единую лигу ВТБ, основное клубное соревнование в пределах нашей страны, готовы пополнить 4 клуба сразу. При 2 потерях лига может расшириться до 14 команд. Евгению Малкину поступило предложение вернуться в Россию. Сейчас он обсуждает новый контракт со своим клубом «Питтсбург Пингвинс». Всероссийская федерация волейбола намерена судиться за 80 миллионов долларов, которые потратили на организацию чемпионата мира, отобранного у нашей страны. Алексей Березуцкий может покинуть пост главного тренера ЦСКА. Насколько ясна эта перспектива? Ну и другие весьма любопытные новости. Хотя начнем мы с вопросов спортивно-юридических. Международный союз конькобежцев задним числом легализировал или узаконил отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, выпустив соответствующее постановление, согласно которому при возникновении чрезвычайных ситуаций, в перечень которых входит терроризм, гражданские беспорядки, войны и эпидемии, возможно временное приостановление деятельности официальных лиц, граждан стран, где произошла чрезвычайная ситуация. Все это делается для того, чтобы гарантировать безопасность и честность международных соревнований, где и произошла чрезвычайная ситуация. Вот сейчас эти довольно противоречивые, с моей точки зрения, установления обсудим с Сергеем Алексеевым, председателем комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Может быть, это только мне кажется, что исполнено противоречие вот эти новые установления Международного союза конькобежцев?
Вы знаете, согласен с вами, вот уже не знают, как подсидеть российский спорт. Столько санкций, столько ограничений. Сначала спортсменов клубов отстранили, потом соревнования запретили проводить. А теперь и хотят ударить по функционерам, хотя полная чепуха с юридической точки зрения. Ну, во-первых, меняют правила во время игры, и вот основания чрезвычайной ситуации и обстоятельства исключительного характера – это очень оценочные понятия. Почему раньше такие ограничения не вводили, когда, скажем, НАТО бомбило Югославию или Ирак и так далее. То есть, и второе – это двойные стандарты. Ну, а с юридической точки зрения, конечно, необоснованы эти меры. И любое решение Совета Международного союза конькобежцев в соответствии с уставом может быть обжаловано заинтересованной стороной, членом Совета, может быть обжаловано в спортивно-арбитражный суд.
Ну, кстати говоря, в последнее время подобные иски редко когда удовлетворяются. Вот последний был кейс с нашими командами по настольному теннису. КАС, кстати, стал на их сторону, в отличие от того, что я сказал. Но затем нас с вами ожидает апелляция. Ну вот смотрите, даже по этим решениям, читаю еще раз, а я несколько раз вчитывался, чтобы понять вот эту всю велеречивость этих формулировок. Гарантировать безопасность и честность международных соревнований, где произошла чрезвычайная ситуация. Ну, значит, во-первых, если речь идет условно о конфликте на Украине и специальной операции, да, то вся вот сама ситуация, она происходит на Украине. Почему же тогда отстраняют российских спортсменов? В России-то ничего не происходит практически.
Абсолютно с вами согласен. То есть безопасность не гарантирована только на территории Украины, на территории России и других стран на сегодняшний день, где нет военных конфликтов. А, кстати, они есть и в Африке, и в Азии, и арабо-израильский конфликт, вы знаете, постоянно. То есть, но в отношении России безопасность здесь полностью обеспечена, и те санкции, которые применяются, они не юридические, потому что не на что сослаться, а они политические. Ну а честность соревнований, так это грубо нарушают сами исполкомы, советы, которые, федерации международных, которые принимают эти решения, потому что как раз и нарушается фейерплей, потому что отстраняются незаконно, необоснованно сильные соперники, происходит недобросовестная конкуренция, То есть не можем выиграть в фигурном катании, мы не допустим. Не можем выиграть в художественной гимнастике, мы не допустим. Как раз-таки и нарушается фейерплей и честность спортивных соревнований. То есть полностью идет извращение всех, так сказать, оснований и обоснований юридических именно с точки зрения политического, военного и экономического, и также вот спортивного давления на Российскую Федерацию в настоящее время.
Ну, вы понимаете, это, если уже расширить тему нашей с вами беседы, то, по сути, вот чемпионаты, проводящиеся и Олимпийские игры, соответственно, тоже при участии ИСУ, то есть Международного союза конькобежцев, они являются вотчинами ИСУ и МОК, если речь идет об играх, да? И вот то, с чем мы столкнулись перед Пхёнчханом, когда реабилитировали наших спортсменов, но МОК просто не пригласил их на игры. То есть фактически дали понять, что это некий междусобойчик, мы в пределах своей организации решаем те или иные вопросы, а на все остальное, вот честность и справедливость, мы можем так закрывать глаза. Как вообще с этим бороться и как это поменять в будущем, когда хочется верить, удастся к этому прийти снова, к этому вопросу?
Совершенно верно. МОК вот этими решениями, свои рекомендации от 24 февраля и другими дальнейшими репрессивными мерами против России очень себя скомпрометировал, именно как в кавычках независимую организацию, грубо нарушил запрет на... И сами вот федерации ИСУ и другие международные федерации, которые последовали этой незаконной рекомендации. Потому что сердцем олимпийского движения является именно спортсмен. Это основной субъект в сфере спорта. Соревнования международные, включая игры, они проходят между спортсменами разных стран. Оно не между государствами, не между национальными комитетами, олимпийскими федерациями. Вот. И сам МОК, который должен охранять ценности олимпийского движения, сам свои принципы нарушает. То есть массово нарушает права человека, права спортсменов чистых, которые ничего не нарушали, на занятие спортом, на равноправный доступ к участию в международных соревнованиях, право на труд, имущественные права грубо нарушаются, теряются спонсоры, награды там и так далее, потенциальные, конечно же, имиджевый вред. И грубая массовая дискриминация по национальному признаку, то есть и по признаку принадлежности государству, исходя из того, где спортсмен живет, где клуб находится, его пускают или не пускают на соревнования. Таким образом, мы видим, что, правильно вы говорите, сам МОК и международные федерации сами себя вот этими решениями дискредитируют. Абсолютно согласен. Какие меры, вы спросили? Ну, надо не сбавлять темпы и в дисциплинарные комитеты федерации обжаловать все, разбирать все эти нападения и обжаловать все, что можно, и на уровне федерации, и на уровне международного спортивного арбитражного суда. Ну, а второе, это, значит, хладнокровно выполнять решения правительства Российской Федерации и наращивать, так сказать, организацию международных соревнований с дружескими странами. БРИКС, ШОС, СНГ, что сейчас и происходит. Открытые соревнования, то есть чтобы наши спортсмены не теряли международную соревновательную практику.
Ну, Сергей, вы же понимаете, что возникает некая ситуация. Вот если пока наших еще не наш Олимпийский комитет не исключили из МОК, и, предположим, наши федерации не исключают из, соответственно, международных органов, да, это возможно. То есть мы представляем эти организации, наших спортсменов временно отстранили, но если они пойдут дальше, то есть они, предположим, МОК исключит Олимпийский комитет России, тогда мы не будем иметь возможность воспользоваться этой лазейкой.
Ну, здесь все равно это явление временное, потому что сущность и смысл Международного олимпийского движения, как еще его организовывал барон Пьер де Кубертен, это объединять вокруг ценностей спорта спортсменов разных стран и вне зависимости от внутреннего политического режима в стране, он может быть очень жесткий, например, как в Китае, Венесуэле и так далее. Это могут быть постоянно конфликты, вот, междустрановые конфликты, но это все никакого отношения к спорту международному не имеет. Поэтому постепенно все равно верховенство закона, оно восторжествует, потому что сейчас и руководство МОК, и руководство международных федераций, помимо прочего, совершают уголовное правонарушение, потому что массовая дискриминация большой группы граждан с использованием служебного положении по предварительному сговору организованной группой, это грубое уголовное правонарушение, в том числе и по европейскому уголовному праву. Поэтому это все сейчас на эмоциях, истерия, вот это политическое такое мощное нападение. Поэтому это все схлынет, потому что во главе угла все равно международное спортивное право, которое мы не нарушали, ни российские спортсмены, ни клубы, ни федерации, ни Национальный олимпийский комитет. Поэтому оснований их лишать каких-то возможностей на международной арене нету. А если санкции применяются к лицам, которые ничего не нарушали, то правонарушение совершает тот, кто такие санкции применяет. Поэтому это явно временное явление, нужно развивать с дружественными странами международный спорт, ну и продолжать здесь активно наступать на юридическую позицию и по федерациям, и, значит, по международному спортивному арбитражу, и целесообразно создание альтернативного международного спортивного арбитража на уровне стран БРИКС, ШОС, о чем мы вот сейчас ведем уже разговор с нашими коллегами и с юристами из дружественных стран.
Давайте попробуем звонок принять. У нас есть и наш радиослушатель о допинге решил поговорить. Алло, здравствуйте, представьтесь.
Да, добрый день. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я из Москвы на текущий момент. Но я в жизни очень много занимался разными видами спорта. И всегда вот я помню, что было такое огромное подозрение, что вот есть то, что называется медицинские исключения, берешь справку там, где надо, в правильном месте, и жри все, что хочешь. Как у тебя там эти мышцы растут, как у сирены выросли. Ну как же, она же выглядела вообще как это. Вот сирена выглядела, помните, как...
Александр, это все понятно. Вопрос. Давайте вопрос хотелось бы услышать. Это понятно.
Вопрос. Вот когда у нас, наконец, наступит светлое будущее, удастся ли нам, наконец, сделать так, чтобы все спортсмены все-таки пользовались одинаковыми правами и одинаковым доступом к допингу?
Ну, да, спасибо вам большое. Отчасти продолжает наш вопрос. Возможно ли такая ситуация, когда одни будут не святее Папы Римского, чем другие? Даже в вопросах допинга того же самого. Как вообще, давайте я перефразирую этот вопрос, как нам вообще попытаться сделать так, может быть, с другими странами, чтобы выбить вот это ядро, ведь оно же сидит практически во всех федерациях, которые общественными организациями являются формально, да, и, соответственно, вроде бы каждый голос учитывается любой страны, а получается так, что верховодит 20-30 стран.
Англосаксонский, главным образом. Ну, вопрос очень хороший, потому что аналогичная ситуация. Двойные стандарты происходят и в сфере ВАДА, Всемирного антидопингового агентства, потому что терапевтических разрешений на использование запрещенных препаратов гораздо больше дается вот англосаксонским странам, чем российским спортсменам, хотя запросов, может быть, и одинаково поступает. Потому что это элемент субъективизма, элемент, так сказать, вот тоже двойных стандартов. А как же это избежать? Избежать это можно тем, что вот такие лица, которые применяют как бы законно, но запрещенные субстанции, как норвежские лыжники там и так далее, пусть соревнуются отдельными группами на отдельных соревнованиях, потому что, принимая эти препараты, они получают спортивное преимущество над другими спортсменами. А иначе эту проблему никак не решишь, потому что принцип равных стартовых условий, как сказал радиослушатель, справедливо, они грубо нарушаются, когда там Симона Бейлс применяет там чуть ли не психотропные препараты и выходит, соревнуется со спортсменами, которые ничего не запрещенного и стимулирующего не принимали.
Господи, сколько у нас этих разделений будет, еще и по гендерному признаку, и по признаку допинга и так далее. Еще один вопрос к вам. Вот сегодня член комитета Госдумы по физкультуре, спорту и спорту Роман Терешков сказал, что намерен выдвинуть законопроект или вынести на рассмотрение об отмене приоритета международного спортивного арбитража над законами Российской Федерации. Но если мне память не изменяет, у нас, в общем, поправки в Конституцию даже на эту тему приняли. Неужели до сих пор это не приведено в порядок? Это первое. А второе, ну вот хорошо, мы примем это самый закон о приоритете российского законодательства. Ну так все равно же нас будут заставлять жить по тем законам. Все равно для международного спортивного сообщества решение КАС это непреложная, так сказать, инстанция, непреложная истина в последней инстанции.
Дело в том, что решение, международный спортивный арбитраж – это пример обычного третейского суда. Там рассматриваются споры только в случае согласия спорить в нем обеих сторон. Именно так называемая третейская оговорка. Поэтому, именно поэтому и Ассоциация юристов Российской Федерации выдвигает необходимость и целесообразность создания альтернативного третейского суда, который будет рассматривать споры международные в области спорта по соглашению спорящих сторон на уровне стран БРИКС, которые приносят в копилку на Олимпийских играх больше 50% медалей. Вот у нас, например, в Российской Федерации два спортивных арбитража. Это при торгово-промышленной палате и в здании Олимпийского комитета при спортивно-арбитражной палате. Что это дает? Более качественное, не монопольное, да, когда под козырьком МОК они сидят и могут, так сказать, других альтернативных нет судов, как угодно решать дела. А тут есть альтернативный суд, пожалуйста, и доступ к правосудию улучшается, и, так сказать, качество рассмотрения правосудия улучшается, и, соответственно, лучше защищаются права субъектов спорта. Поэтому везде нужна конкуренция, и в сфере разрешения спортивных споров тоже.
Спасибо большое. Сергей Алексеев был у нас в эфире, председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Ну, кстати говоря, Роман Терешков еще одну законодательную инициативу может выдвинуть, пока этого еще не произошло, но вот ее обсудим через пару десятков секунд.
Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю, по вторникам, буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17:00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
Итак, Роман Терешков еще предложил признать незаконным лишение российских спортсменов и команд государственных символов и при этом термин «надругательство» даже употреблять. Ну, вот как и первая инициатива, все-таки, если мы живем по неким законам в мировом спорте и, более того, с ними соглашаемся, то вот эти все законодательные нормы, они выглядят достаточно странным. Но, предположим, мы сейчас вернемся в эту вот в лоно семьи, скажем так, приедем на какие-нибудь соревнования или еще будем на них собираться, и нам скажут, ну вот мы вас допускаем только без государственных символов и так далее, без гимна и флага, как уже был до этого, и мы же принимали участие в соревнованиях, и мы что скажем, а это незаконно, ну и будем выглядеть, с моей точки зрения, достаточно смешно. Куда проще, так сказать, в таких случаях поступал Советский Союз, мы просто не ехали куда-то, и все, и тому примеров достаточное количество. Ну, я добавлю еще к другим темам о том, что Евгений Малкин, у него контракт заканчивается со своим клубом в июле месяце, Питтсбург Пингвинс, и он оказался в некой подвешенной ситуации. Действительно, плей-офф этого года провел он хорошо, да и чемпионат неплохо, в 41 матче набрал 42 очка, но, тем не менее, сейчас ему и Крису Летангу, тоже многолетнему нападающему Питтсбург Пингвинс, предлагают существенное сокращение зарплаты. Малкин получал 9,5 миллионов в год, а сейчас ему хотят предложить контракт на 15 миллионов, но на 3 года. То есть, фактически, в 2 раза. Ну, у Летанга примерно та же ситуация. Он зарабатывал 7,250, а сейчас тоже 15 на 3 года. Ну и пока что вот подвисла эта ситуация с контрактом. Как только эта информация дошла до руководителей Магнитогорского «Металлурга», они тут же официально практически выступили и сказали, что определяйся, Женька, деньги мы найдем. Ну, вот тут я не особо и сомневаюсь. Конечно, это будет большая сенсация, возвращение заслуженного и потрясающего хоккеиста Евгения Малкина в наш чемпионат. Это ему только добавит. Но ведь и руководители Питтсбурга тоже можно понять. Действительно, съедают эти два игрока достаточное количество денег вот в той самой общей ведомости, которая нам бы не мешала тоже у себя ввести. То есть потолок, реальный потолок зарплат. И при этом Малкин, как видите, сыграл только полсезона. Там ведь 80 матчей, а здесь он провел чуть больше 40. И если бы он действительно с такой результативностью все 8 десятков игр заканчивал, то есть набирал там под 100 очков в сезон, тогда, возможно, и не возникло бы этого вопроса, и контракт бы продлили на других условиях. Кстати, он сам согласен, но уменьшение зарплаты только не такое. Вот такая вот дилемма. А клубу нужна, конечно, свежая кровь. Видно, что вот эта франшиза, вот это издание Питтсбурга, которое действительно несколько кубков Стэнли выиграло, она уже состарилась в большой мере, кого-то обменяли. И поэтому нужна вот свежая кровь, нужны молодые, талантливые лидеры. Но вот для этого приходится чем-то или кем-то жертвовать. Кстати, партнер Малкина Сидни Кросби возмутился таким предложением. Считает он, что Малкин или Танк заслужили большего. Ну и еще, так сказать, из мира спортивной юриспруденции. Нас ведь лишили чемпионат мира по волейболу, который в этом году должен был пройти в 10 российских городах. Так вот, президент Всероссийской Федерации Волейбола Станислав Шевченко заявил, что, во-первых, мы будем оспаривать в разных органах это решение, а во-вторых, будем требовать, чтобы нам вернули 80 миллионов долларов за отмену турнира. А это уж другие вопросы. Ладно, бог с ним, вы, предположим, не хотите проводить у нас соревнования, но ведь был подписан контракт, и в рамках этого контракта потрачены довольно большие суммы. И почему, собственно, вы должны эти деньги просто присваивать или не исполнять тот же самый контракт? Хотите сохранить гордое выражение лица и выразить тем самым некую такую поддержку Украине, ну, тогда надо за это заплатить. Из каких средств, а вот из каких хотите. Там подзаморозили множество российских денег. Вот, пожалуйста, расчехлите кубышку и достаньте отсюда эти деньги и верните в Россию, собственно, потраченные уже на подготовку. Но боюсь, что, конечно, никто ничего возвращать не будет. Там какой-нибудь взаимозачет пойдет, еще что-нибудь, или опять вот нечто подобное, как конькобежцы с фигуристами и шорт-трекистами высказали, пойдет в дело, там вот эта вот чрезвычайная ситуация, вот это вот бесконечные вот разговоры об угрозах и честности и прочем-прочем, вот эта вся болтовня позволит не отдавать нам эти деньги. Ну, когда-нибудь зачтется, что я могу сказать. Еще одна важная новость, наверное, взволновала болельщиков ЦСКА или, наоборот, обнадежила. Уж не знаю, на каких позициях они находятся. Алексей Березуцкий якобы, по данным источников, попросил освободить себя от должности главного тренера футбольного ЦСКА. Сам он отреагировал довольно категорично, сказав: «Не читайте российских газет». То есть начитанный Алексей молодец просто, или там смотрел фильм «Собачье сердце», или, может быть, Михаила Афанасьевича прочел, не исключаю ни того, ни другого. Тут же пошли слухи о Николиче, который работал в «Локомотиве», которые тоже опровергались. Ну, в этом случае я всегда говорю, что лучшее доказательство присутствия дыма и огня одновременно — это отрицание яростное всех сторон. Обычно после этого другая стадия наступает, там идет некий процесс, и если он придет к окончательной точке, тогда мы об этом все и узнаем. Ну, прекрасно мы понимаем, что ЦСКА остался без медалей в этом чемпионате, потерпел 3 поражения подряд, «Динамо» вперед пропустил. В общем, это намекает на некие орг-выводы, хотя, по слухам, противоборствующие в армейском клубе группировки, прежнее руководство и новое, все благосклонно относятся к братьям Березуцким в этой роли, но тут же ряд телеграм-каналов написал, что братья хотят попробовать себя за пределами России. Набрались они разнообразных связей деловых, когда работали помощниками Слуцкого в голландском чемпионате, где он Витес тренировал, уж не знаю, в Голландии или каких-то других странах, и вот они якобы хотят там каким-то образом себя попробовать. Далее, приятная новость с моей точки зрения, вот за что я ратую постоянно, это за развитие нашего внутреннего спорта. За первые 4 часа была раскуплена партия билетов 20 тысяч на финал Кубка, который пройдет в Лужниках 29 мая, и сыграют московские «Динамо» и «Спартак». И вы представляете себе, за 4 часа ушло 20 билетов. Ну, тут же, конечно, сделают и новую партию. На центральные трибуны вот эти продавались, и далее пойдут еще заполнять стадион. К сожалению, организованные болельщики отказались приходить на трибуну. Мы вчера об этом со Светланой Журовой говорили. Ну вот они протестуют против еще не введенного фан-айди, который якобы собираются ввести, и вот поэтому бойкотируют матчи любимой команды. Кстати, Василий Конов в своем телеграм-канале, один из руководителей холдинга Матч ТВ, рассказал о том, что обсуждается сейчас основной вариант следующего чемпионата российского по футболу перед заседанием исполкома. Все-таки 18 команд, 2 вылетают, 17 и 18, а 15 и 16 играют. Естественно, тут же споры пошли на эту тему. Кто-то за, вот Сочи высказалась против, кстати говоря, расширения лиги. Ну, а Уфа за. Ну, вот, собственно, и все пока, о чем я хотел рассказать. Это был Алексей Осин.